В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Пятая глава Евангелия от Матфея с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, твою обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Иисус приводит три примера христианского духа в действии. Принимать эти примеры в буквальном смысле значит совершенно не увидеть их подлинного смысла. Поэтому важно понять, что имел в виду Иисус. Первое. Он говорит, что если кто ударит нас в правую щеку, мы должны подставить ему и другую. За этим скрывается много большее, чем кажется на первый взгляд. Допустим, что человек правша стоит перед другим и, допустим, хочет ударить его в правую щеку. Как же ему сделать это правой рукой? Если он не постарается совершенно извернуться и изловчиться, и при этом ему придется ослабить силу своего удара, то он сможет ударить его лишь тыльной стороной руки. Ну а удар тыльной стороной руки был по иудейскому раввинскому закону вдвое оскорбительнее для человека, чем удар открытой ладонью. Таким образом, Иисус говорит: даже если человек наносит вам ужасное и рассчитанное оскорбление, ни в коем случае не мстите и не злитесь. Если нас и бьют когда-либо по лицу, то это случается не так уж часто. Но время от времени жизнь доставляет нам маленькие или большие оскорбления. И Иисус говорит здесь, чтобы настоящий христианин научился не негодовать на оскорбления и не искать мести. Про Иисуса самого говорили, что Он любит поесть и пить вино. Его называли другом мытарем и грешником, подразумевая под этим, что Он подобен тем, с кем водил компанию. Первых христиан называли людоедами и поджигателями. Их обвиняли в безнравственности, вульгарности и бесстыдстве, потому что частью их богослужения была вечеря любви. Когда граф Шефсбери принял близкое участие в делах бедных и обездоленных, его предупреждали, что он станет непопулярным у людей своего круга и что он должен будет навсегда оставить надежду стать министром английского правительства. Когда граф Уилберфорс начал борьбу за освобождение рабов, о нем стали распространять клеветнические слухи, будто он жестокий муж, бьет свою жену и что женат он на негритянке. Часто случается так, что кто-то из членов церкви чувствует себя оскорбленным, потому что его не пригласили на важное заседание или не выбрали в президиум, не внесли в список тех, кому выражена благодарность. Настоящий христианин забыл, что такое быть оскорбленным. Он научился от своего Господа принимать любое оскорбление и никогда не выходить из себя, никогда не пытаться мстить. Второе. Далее Иисус говорит, что если кто-нибудь хочет отнять у нас по суду рубашку, ему должны отдать не только рубашку, но и верхнюю одежду. И опять же, за этим скрывается больше, нежели видно на первый взгляд. Рубашка, хитон, представляла собой длинную, дерюжную или холстяную одежду из хлопчатобумажной или льняной ткани. Даже у самого бедного была смена рубашек. Верхняя одежда, своего рода большой, похожий на одеяло плащ, человек носил днем как одежду, а ночью использовал как одеяло. И такое одеяние у иудея было только одно. По иудейскому закону в качестве залога можно было взять хитон, рубашку, но не верхнюю одежду, плащ. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чем будет он спать?» Смысл сводится к тому, что по закону у человека нельзя было безвозвратно отнять его верхнюю одежду. Иисус таким образом говорит следующее. «Христианин никогда не настаивает на своих правах, он никогда не спорит о своих правах, Он вообще не считает, что у него есть какие-либо права. Некоторые люди вечно настаивают на своих правах, цепляются за свои привилегии и никогда не поступятся ими. Они воинственно пойдут судиться, но не потерпят даже их мельчайшего ущемления. К великому сожалению, церковь полна таких людей. Такие люди все еще не поняли, что такое христианство. Христианин должен думать не о своих правах, а о своем долге. Не о своих привилегиях, а о своей ответственности. Он совершенно должен забыть о том, что у него вообще есть права. А человек, до последнего борющийся за свои права как в церкви, так и вне ее, еще далек от христианства. Третье. Далее Иисус говорит о том, что если кто принудит нас идти одно поприще, то мы должны добровольно пройти два поприща. За этим скрывается малоизвестная нам картина оккупированной территории. Принудить в греческом «агареин», а у этого слова есть своя история. Оно происходит от персидского «агареус», что означает «курьер». У древних персов была удивительная для того времени почтовая система. Все дороги были разделены на отрезки длиною в дневной путь. В конце каждого отрезка были свежие лошади, корм и вода для лошадей, а также пища для курьера. Но если на станции чего-нибудь не было или не доставало, могли принудить любое частное лицо дать пищу, приют, помощь, лошадей и даже самому вести почтовое сообщение до следующей станции. Вот такое принуждение и называлось «агарейн». Позже это слово стало означать любое насильственное принуждение к несению службы на оккупантов. В оккупированной стране население могли принудить поставлять пищу, давать постой, перевозить грузы. Иногда завоеватели осуществляли свое право принуждать людей выполнять те или иные работы самым тираническим и отталкивающим образом. Угроза быть призванным для выполнения принудительных обязанностей постоянно висела над людьми. Палестина была завоеванной и оккупированной страной, и любой иудей мог в любой момент ощутить на плече прикосновение копья римского воина и услышать, что он призван служить римлянам, может быть, для выполнения самой тяжелой и черной работы. Именно так случилось с Симоном Киринянином, когда его принудили нести крест Иисуса. Таким образом, Иисус говорит следующее: «Если ваш работодатель придет и принудит вас служить проводником или носильщиком грузов на 1 километр, то не делайте этого с чувством злобы и негодования, а пойдите с ним 2 километра в хорошем настроении и с охотой». Другими словами, не думайте постоянно только о том, как бы сделать так, как вы хотите, а всегда помните о вашем долге и обязанности служить другим. Если вам поручено какое-то дело, и даже если это дело кажется вам безрассудным, непосильным и ненавистным, не выполняйте его как ненавистную и мерзкую обязанность, а делайте его как услугу, которую вы с удовольствием оказываете. Дело всегда можно сделать двояко. Можно сделать самый необходимый минимум и не больше, чтобы в этом было видно, насколько оно ненавистно вам. Но можно выполнить его с улыбкой, любезно и вежливо, с желанием не просто выполнить его, но выполнить его хорошо. Работу можно выполнить не только так хорошо, как этого от нас ожидают, но и намного лучше, чем кто-нибудь мог этого ожидать. Неспособный работник, обиженный слуга, грубый помощник еще не имеют правильного представления о христианской жизни. Христианин не должен думать о том, чтобы поступить так, как ему хочется. Он должен заботиться о том, как бы помочь даже тогда, когда эта просьба о помощи неучтива, неразумна и эгоистична. Таким образом, в этом отрывке Иисус в яркой восточной манере излагает 3 великих правила. Христианин никогда не будет негодовать или искать мести за оскорбление, каким бы рассчитанным и ужасным оно ни было. Он никогда не будет настаивать на своих законных или иных правах, которые ему полагаются. И христианин никогда не считает, что может поступать так, как ему хочется. Он помнит лишь о своем долге – оказывать помощь другим. Вопрос стоит так – насколько мы соответствуем этим требованиям? Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.